И только практика способна наполнить смыслом жизни, даровать ему прибежище и защиту. В этом ее великая драгоценность. И когда мы выполняем шанти-карма садхану, мы также посвящаем заслуги конкретным нашим практикующим, если они находятся в сложной ситуации, чтобы наши молитвы, наши мантры их благословляли, защищали, окутывали защитной энергией, успокаивали, приносили мир вокруг. Йога Васиштха, глава 6, об освобождении.
Только из-за невежества брахман видится как мир. Но это непонимание тоже является брахманом, который есть высшее и бесконечное спокойствие. Что бы, где бы, когда бы и как бы ни вообразилось в сознании, то и есть здесь, тогда и именно так. Чем бы себя ни вообразило бесконечное сознание, тем оно и кажется». Вся Вселенная существует в атоме бесконечного сознания, поэтому атом сам является Вселенной.
Так, Вселенная есть акт сознания Ишвары. Наша жизнь, наше тело, наша карма, наша судьба, наше окружение есть акт сознания нашей души. Когда мы понимаем, что Вселенная нематериальна, а также наше тело и наша судьба тоже являются актом сознания, у нас появляется благословленная возможность, изменив свое сознание, изменить свою судьбу. На этом построен принцип освобождения. Мир вокруг нас, так же, как и мы сами, и все, что происходит, это акт сознания, акт нашего видения и акт нашей веры, кармическое видение. Изменяя кармическое видение, мы изменяем мир. Сложность в том, что очень трудно изменить кармическое видение, поскольку есть большая вера в него, поглощенность им и отождествление. Поэтому мы учимся менять осознанно кармическое видение, а затем вообще освобождаться от любого кармического видения и пребывать не в кармическом видении, а в пробужденном видении, джняна-дришти. Кармическое видение лока-дришти – то, что формирует судьбу существ класса пашу. Пробужденных существ, нити-ситхов, существ класса пати формирует не кармическое видение, а пробужденное – джняна-дришти. И воспитание пробужденного видения, джняна-дришти – это наша главная задача. Из кармического видения освобождение не происходит. Оно как бы невозможно, ну как запрещено. Это как во тьме не может быть света. Когда свет приносится, тьма исчезает. Поэтому мы воспитываем в себе пробужденное видение. Воспитание пробужденного видения в анутара-тантре отличается своим мгновенным характером, непостепенностью. Если на низших уровнях, таких как чарья-пада, крия-пада, йога-пада, оно очень постепенно воспитывается. Например, восьмиступенчатая йога Патанджали, сначала асана, потом сначала яма-нияма, потом асана. Все логично. Потом пранаяма, потом дхарана-тхьяна. То на пути анутары-тантры пробужденное видение воспитывается сразу, не постепенно, поскольку постепенное воспитание может занять сотни жизней, или 7 жизней, или 16 жизней. Мы же претендуем, чтобы в этой жизни обрести пробуждение. Именно поэтому уникальный метод сахаджияны, лая-йоги – прямое введение. Даже можно без слов это сделать, при условии вашей восприимчивости. Однако ум должен быть очищен, чтобы сразу попробовать войти в пробужденное видение. А дальше задача удерживаться в нем. Это подобно тому, как дикого скакуна наездник, он на него запрыгивает. И скакун не воспитан, не обуздан, его надо тренировать. Но если наездник очень ловок, он может сразу вскочить на него, и скакун попытается его сбросить. Но если он останется в седле, он уже в процессе такой езды его воспитает, освоится.
Бесконечное сознание неделимо. Когда это осознанно, прекращается привязанность к рождению и так далее, это и является освобождением. Будь как ты есть, свободный от печалей.
На самом деле, пока мы не знаем истину внутри себя, мы не можем быть как мы есть. Мы можем быть только тем, как нас сформировала карма. Мы можем быть только как ум, как эго, как васаны, как воспитание, образование, общество, тело, праны. Но это не то, как мы есть. Это то, как нас создала карма. Чтобы осознать себя, как мы есть, необходимо отделить себя от того, чем мы являемся. Вот мы сейчас являемся кем-то. Но это не то, как мы есть. Когда мы зарождаем вайрагью и отрешаемся от того, как мы есть, как мы существуем сейчас, чувствуем себя только как чистое сознание, подобное пространству, это очень близко к тому, как мы есть. Мана наша означает перестать считать себя ограниченным существом, цепляющимся за прошлое, проецирующим себя в будущее мужчиной, женщиной, телом, расой, нацией, культурой. И вот в этом дух саньяси. Дух саньяси – это быть тем, кто есть. Поэтому, когда мы идем в саньяси, мы говорим, надо оставить за пределами обетов прошлую жизнь, мирскую жизнь. Просто оставить. Воспоминания, фотоальбомы, привязанности, игровые приставки, игрушки, друзей, знакомых. Это саньяси. Саньяси, традиционный Индии, он как умирает для этого мира, но возрождается для жизни в духе. Надо провести черту, надо провести границу. Есть множество друзей, множество родственников, множество культурных связей, множество воспоминаний, множество записей в Фейсбуке даже. Вот. Но это все надо оставить. Провести границу, провести черту. И пока это не оставишь, это не даст тебе стать саньяси, не даст тебе стать тем, кто ты есть. В этом смысл жизни по принципам саньяса. Стараться оставить все. Когда мы оставляем, мы входим в другую культуру. Культуру саньяси, монашескую культуру, этику. Но эта культура, она не такова, чтобы мы должны за нее цепляться и делать отпечатки. Мы ее должны изучить, стать искусными в ней. Но она должна помочь нам остаться теми, кто мы есть. снова не погрязнуть в двойственности, не погрязнуть в цепляниях. Это самосвобожденная культура, самосвобожденные правила, самосвобожденные принципы. Ей надо следовать, но не так, как в миру, по-другому. Осознанно из своего выбора, воззрения и созерцания. В состоянии вайрагии, вивеки и вичары.
Ты есть объект восприятия и наблюдатель, сознание и инерция. Ты являешься чем-то, и ты — ничто, потому что Брахман остается в себе. Нет двух предметов, называемых Брахманом и объективной Вселенной. Они едины, как пространство и пустота. Утонченный сознательный человек кажется тупым и инертным, когда спит, так и бесконечные сознания кажутся несознательными объектами в этом творении. Бесконечные сознания потом становятся сознательными объектами, как спящий человек начинает видеть сны. Это продолжается, пока человек не достигает освобождения и не осознает, что кажущийся мир был долгим сном. Благодаря сознанию, присущему бесконечному сознанию, оно считает себя несознательным, неподвижным существом. И благодаря тому же сознанию, где-то еще оно считает себя сознательным и подвижным. Как один человек имеет сознательные и несознательные части тела, все осознанные и неосознанные объекты этого творения вместе создают тело бесконечного сознания. Васиштха продолжил. В самом начале творения какая сноподобная видимость возникла в бесконечном сознании, такая она и оставалась, как это творение, до сих пор. Однако сознание неделимо и чрезвычайно тонко, поэтому в нем нет многообразия даже сейчас. Творение, существование и разрушение не существуют в видении просветленных, подобных нам. Хотя бесконечное сознание неделимо, оно ощущает в себе два состояния — свободы и несвободы. Сноподобное ощущение множественности называется несвободой, и сноподобное состояние является освобождением. Только бесконечное сознание видит — это творение, это разрушение, это пробуждение и это сон. Если бесконечное сознание сравнить с однородным состоянием глубокого сна, то часть его, сравнимая со сном, называется разумом. Этот разум, как индивидуальное сознание, видит себя Богом, демоном и так далее, а также освобождает всех существ из этого многообразия. Когда это осознается, достигается однородность состояния глубокого сна без сновидений. Это считается освобождением теми, кто стремится к освобождению.
Базовое состояние, праджня, состояние глубокого сна без сновидений – это то, что мы делаем фундаментом, то, что мы ищем, исследуем и в чем пытаемся обосноваться. Каждый из нас переживает состояние сна без сновидений, но в момент пробуждения оно забывается. Однако оно никуда не девается. Джаград сушупти означает, мы переживаем состояние сна без сновидений наяву. Свапна сушупти означает, мы переживаем сон без сновидений во сне. Сушупти сушупти означает, мы переживаем сон без сновидений во сне без сновидений. Во всех этих трех измерениях сон без сновидений присутствует. Наяву переживаем означает, что существует подводное течение, очень тонкое сознание, которое неопределимо, словах, качествах, и оно подобно пространству. Но его можно распознать, если быть очень чутким, например, методом Шамхави Мудры или Атма Вичары. Во сне сон без сновидений означает, что на фоне снов и мыслей, раздворачивающейся кажимости сновидения, существует просветляющая пустотность. Сон без сновидений во сне без сновидений означает, когда мы погружаемся в свое природное состояние третьего сознания, сушупти, оно сияет во всей полноте. Но нашего восприятия с ума, нашей чувствительности не всегда достаточно, чтобы его воспринять. Потому что сон без сновидений – это третье сознание, а все, что у нас есть, это первое сознание – джаграт. Иногда мы прорываемся во второе сознание – свапна. А все, что выше – третье сознание, которое бесконечно глубоко, бесконечно широко, бесконечно непостижимо и само по себе обладает природой самадхи. Однако мы приближаемся к третьему сознанию. Сначала интеллектуально, затем через медитационные практики, затем оно становится нашей постепенной природой. И это третье сознание мы должны научиться переживать в медитации и наяву. Во время медитации наше первое сознание отключается, блокируется, словно вы переключили телевизор, щелк и выключили. Это означает, вы вошли в дхьяну. Войти в дхьяну означает, что ваше первое сознание выключено, оно не мешает больше. Те, кому не удается войти в дхьяну, это значит, ваш переключатель не работает. Вы хотите остановить мысли, но сознание не отключается. Чтобы отключить сознание, надо отключить мысли. Это значит, джаград, все, выключено, оно не мешает. Как насчет второго сознания? Даже когда вы отключили грубые мысли, есть очень тонкий слой. Это уже не мысли, а образы. Второе сознание мыслит образами. Оно метафорично, символично, оно сноподобно. И оно переживается эмоционально. Это тончайший ветер, движущийся по каналам, переживаемый как эмоции. И тогда вам надо практиковать дальше, чтобы добраться до рукояти второго сознания и выключить второе сознание. Выключить второе сознание означает достичь третьей тхьяны, четвертой тхьяны. И это сопровождается остановкой дыхания или замедлением дыхания, глубоким расслаблением, глубоким поглощением объекта концентрации. Что образы не возникают, вы тоньше, чем образы. Первое сознание несложно выключить, это просто не возникают мысли. И вы находитесь в спокойствии. Затем возникают тонкие образы, тонкие настроения, тонкие картины ума. И вы должны снова выключить второе сознание. И вот тот, кто добирается до третьей-четвертой тхьяны, может выключать второе сознание. И когда два сознания выключено, ничто не мешает вам переживать третье сознание. Вы начинаете ощущать бездну бесконечного сна без сновидений в медитации. Вы переживаете опыт пространства, опыт пустоты. И сначала переживается опыт, подобный бесконечному пространству. Это ощущение, словно вы заходите в огромный зал, и у вас возникает ощущение пространства. И вы ощущаете его как свое собственное сознание. И чтобы освоить это пространство, вы должны почувствовать себя как хозяин в нем. Это ваше сознание. Примерно так, как будто вы купили дом и заходите в него по-хозяйски, заворачивая рукава, чтобы сделать в нем уборку. Мы должны освоить это сознание. Это состояние пятой тхьяны, бесконечное пространство. Затем, когда вы освоили бесконечное пространство, вы чувствуете, что ваше сознание утончается, вы переживаете уже не элемент пространства, а сознание, бесконечное сознание. Это состояние шестой тхьяны. Это значит, что уже нет между вами и пространством разделения, а вы сами есть это сознание. И оно бесконечно. Так, словно вы мыслью мгновенно можете перемещаться в самую далекую звезду. И даже не перемещаться, а осознавать единство. Так, словно вы присутствуете здесь, но одновременно вы и в Москве, и в Нью-Йорке, и на Кайласе, и в Дели. Все это рядом, все это одно. Это одно бесконечное сознание. И когда два сознания заблокированы, выключены, первое, второе, третье начинает разворачиваться в своей полноте. Например, вы можете переживать свет третьего сознания, описанный в Адвайтарака Упанишаде. Пять пространств, Йома Панчака, описанные в Адвайтарака Упанишаде, они описывают оттенки света третьего сознания. И вы понимаете, насколько бесконечно глубоко третье сознание, что ничего человеческого в привычном смысле слова там нет, но сознание есть. Да.
Сердцебиение останавливается в высоких тхьянах, или это как-то не обязательно, или это как-то может незаметно прийти? Потому что такие ощущения довольно-таки неприятные бывают.
Если переживание идет по пути тхьяны, то да, оно может остановиться, но вы и не заметите, ничего неприятного нет. Вы просто замираете, забываете. Просто ум не работает, но вы себя чувствуете хорошо. Если же практика идет не по пути тхьяны, а пути созерцания больше, наблюдения, то просто оно замедляется, дыхание. Вы его чувствуете, оно есть, но не сильно, оно незаметно, но оно есть. Да.
А если интенсивно делаешь служение, оно тоже незаметно?
Если вы делаете служение в самоотдаче, воззрение и созерцание, оно активируется. Потому что все мотивы и механизмы эго в этот момент, они выключены. Это то же самое. Как вы в медитации отключили первое, второе сознание, также в состоянии самоотдачи во время служения отключаются многие механизмы первого, второго сознания. А воля и осознавание третьего сознания выходит на первый план. Затем наступает черед переживания ничто. Отсутствие самости «я». Вы соприкасаетесь с такой бездной третьего сознания, где вы чувствуете, что как бы ни мыслей, ни чувств, ничего нет. Но все-таки вы еще там остаетесь. Вот такой парадокс. Но вы остаетесь каким-то непостижимым образом. Вы даже не можете понять, каким. И ум в это время парализован, в смысле он выключен. Ум же принадлежит первому сознанию. Первое сознание не работает. Если вы захотите это осмыслить, отрефлексировать, это не надо делать. Вы ошибетесь. Вы прервете свою медитацию. И вы заранее должны уму дать четкие инструкции. Ум, когда встретишься с небывалым, молчи. Молчи. Однажды был смешной случай. В Харькове мы проводили семинар. И был такой один ученик. И он выполнял служение. Он был, поступил на обучение только брахмачари, там первый год. Даже еще не совсем знал нашу этику. И он должен был снять такси. И он нанял таксиста. Я спускался с пятиэтажного дома с учениками сесть, поехать на семинар. Должен был спускаться. Но он, очевидно, хотел сказать как-то, чтобы таксист не разговаривал много, как-то там, может быть, не смущал гуру и учеников, слишком рвение проявил в служении. Но он его так проинструктировал. Сейчас сюда подойдут люди. Ты сиди вот и молчи. И таксист не понял вообще. Он может думать, там грабители какие-то сейчас вынесут золото, драгоценности, а ты там помалкивай, сейчас поедет. Ну, вот так. И он, как только этот ученик вышел, он на газ надавил и уехал. И мы выходим, спрашиваем, а где такси? Он уехал. Он не понял совсем. И вот вы должны дать наставление своему уму. Когда встретишься с неведомым, молчи. То есть он не должен рефлексировать, когда вы переживаете состояние небытия, состояние ничто. Вы должны ему объяснить. Потом, когда я выйду из самадхи, я выйду из медитации, потом ты все это обдумаешь, осмыслишь, прославишь в стихах, песнях, сделаешь отчет в ретритном листе, это все ты потом. А там не надо, это мешает. Надо просто быть, принять как есть, без интерпретации, оставаться. И когда вы пребываете в этом измерении ничто, вы все-таки есть, вы воспринимаете это. И вы понимаете, что я остаюсь даже там, где все исчезает. Я бесконечная жизнь. И я не связан с пространством, с сознанием. Я гораздо глубже, и все же я есть. Я неуничтожим, я вне смерти. Ничто не может до меня дотянуться. Если вы продолжаете оставаться в этом, еще более тонкие двойственные представления начинают исчезать. Это представление, связанное с тем, что уходит процесс познания и уходит познающий. Вы, наконец, проникаете в понимание, что вам не надо даже быть собой, чтобы быть. Вы всегда есть, как Брахман. Вам не надо даже себя ограничивать своим причинным телом, своим «я», что даже тончайшее ваше «я» – это пленка неведения. И вот отсюда происходит переход в четвертое сознание, в измерение Турии, еще более тонкое, еще более свободное. И чем более тонкое сознание, тем оно свободнее. И вот третье сознание – это основа, которую мы должны запомнить. И затем, выйдя из медитации, выйдя из самадхи в бодрствовании, попытаться на него настроиться, вспомнить и воспроизвести. И совместить его с первым сознанием. Сушупти плюс джаград. Когда заканчивается медитация, заканчивается дхьяна, самадхи, мы выходим в обычное сознание, в обычную жизнь. Ум начинает работать. Все структуры, шаблоны, ментальные паттерны первого и второго сознания пробуждаются, активизируются. Это подобно тому, как после сна мы просыпаемся. Наша память, идентичность, самосознание, наши шаблоны просыпаются вместе с нами. Это словно компьютер был отключен или был в спящем режиме, а затем вы включаете, и все программы загружаются, начинается функционирование. Ваши органы чувств начинают работать. Но здесь вы не должны утратить это сознание, третье сознание. Вы его должны оставить. Вы должны памятовать его и совмещать с первым сознанием. Это будет джаград сушупти. Это и будет искомая сахаджа, искомая путь созерцания, путь естественного состояния, с которым вы можете работать, от которого отталкиваться дальше, и из которого, возможно, нидхьясана.
Только разум является всем. Человеком, богом, демоном, деревом и горой, птицами и червями. Только он становится бесконечным многообразием, видимым здесь от камня до создателя Брахмы.
Если вы не созерцаете, вы не сможете понять, о чем говорит йога Васиштха. Вы будете пытаться рассуждать на эту тему. Но если вы смотрите на все воспринимаемое глазами джаград сушупти, это вам будет понятно. Да, это только разум. это только сознание становится всем.
Только разум видит небо над головой. Он является подвижной и активной формой бесконечного сознания. Так, когда понятие Вселенной возникает в бесконечном сознании, это разум создал все это. Только разум является индивидуальным сознанием. Он не имеет начала и конца, подобен пространству, которое находится в горшках и банках, не будучи ими ограничен.
Разум — это есть Брахман, это есть Чит, вселенское сознание. Например, если мы поставим горшок, банку, бочку, какие-то сосуды, это будут разные сосуды. Сосуды называются упадхи. Но внутри них будет воздух и будет пространство. Несмотря на то, что сосуды разные, пространство одно и то же. Каким же образом? Все живые существа, все материальные объекты являются сосудами упадхи, но сознание в них одно и то же. Когда мы осознаем это, наша иллюзия разделения, майя мала, наша иллюзия многообразия постепенно стирается. Мы можем прозревать это сознание во всех живых существах. Мы можем уважать, почитать это сознание во всех живых существах, замечать его, обращаться к нему, медитировать на него, ориентироваться на него в каждом существе. У нас пробуждается сострадание, любовь к каждому живому существу. Мы перестаем оценивать по внешним параметрам. Например, старый, молодой, умный, глупый, красивый, некрасивый, относится ко мне хорошо, относится плохо. Это все перестает иметь такое большое значение. Мы начинаем оценивать не сосуды, а то сознание, которое их наполняет. Таким же образом мы к себе меняем отношение. Мы перестаем идентифицировать себя как сосудом. Начинаем строить свою самооценку как сознание.
Он примеряет на себя и меняет тела. Но когда осознается его истинная природа, неверные понятия о физическом воплощении прекращаются.
Наше физическое воплощение с этой точки зрения – это неверное понятие, которое в нас укоренилось. Так же, как и вся материальная жизнь – это неверное понятие с точки зрения воззрения. Мы не говорим об относительном. В относительном надо жить уж так, как есть, раз уж пришлось. В соответствии с этой жизнью, местом, временем, обстоятельствами, культурой и так далее. Но в глубине души воззрение – это определенное неведение, когда мы сильно верим в эту жизнь, в реальность ее. Она не так уж реальна, она является самосвобожденной игрой естественного сознавания. Но мы должны ее так понять и проводить, чтобы уменьшить неведение и увеличить пробуждение.
Разум подобен атому существования, является индивидуальным сознанием, поэтому мир или это творение существует в индивидууме или индивидуальном сознании.
Так, когда немного прояснилось воззрение, все, что дальше, надо прояснять созерцание. Созерцание – это процесс, который проясняется всю жизнь. Прояснять созерцание в некотором смысле – это расти от первой пхуми ко второй, третьей и далее. Когда вы проясняете созерцание, это подобно, как с вас снимаются шоры, и вы начинаете видеть все глубже и глубже. Сила вашей ясности и сознания проникает все глубже и глубже, и ваша распознающая способность все тоньше. Так, что касается созерцания.
Прежде всего, следует войти в нужное состояние для того, чтобы достигнуть достаточной зрелости ума. Для этого необходимо получить посвящение, Однако, если ты прошел предварительную практику, ты получишь посвящение в самой практике.
Чтобы войти в естественное состояние, надо получить передачу. Однако, если вы хорошо практикуете, то самой практикой вы получаете так или иначе передачу. Передачу я давал не раз, но многие сомневаются и спрашивают: «Гуру, я получал передачу или нет?» Я отвечаю: «Ну, это вам судить». Это подобно, как спрашивать: «Гуру, я голоден или нет?» Я давал передачу, это точно, я помню. Но вот получали вы ее или нет, это вы сами для себя должны прояснить. Это как вам раздавали еду. Некоторые насытились, но некоторые чувствуют голодными себя. Это зависит от ваших особенностей. Переваривать, питаться. Да.
Гуру, а если еда была недостаточно питательная, как бы жидкая, просто, ну, суп, и не наелась?
Здесь такой вопрос. Учение сравнивается с едой только в определенных рамках, когда само учение – это однозначно питательная еда всегда. То есть оно не может быть непитательным. Но ты можешь быть невосприимчивым, да, вот это может быть еще. Способность питаться такой едой еще может быть недостаточной, да. Тогда надо вновь и вновь пробовать снова питаться. Разжевывать все лучше и лучше.
Ученики, не обладающие выдающимися способностями, должны постепенно обучаться самоосознаванию с целью медленного устранения затуманенности мыслей и таким образом освобождения от самсары.
Чаще всего процесс идет так, что осознавание развивается и медленно устраняется затуманенность мыслей. Дхарана, дхьяна, джапа, упасана – все это постепенно устраняет затуманенность мыслей. Но бывает так, что вы получаете быстрые вспышки прозрения. И эти быстрые вспышки прозрения быстро продвигают вас. Мы сочетаем оба метода.
Учение, излагаемое здесь, предназначено для адептов высоких способностей. Как же оно преподается? Оно передается таким образом, что достигается внезапное, мгновенное, молниеносное постижение всего учения.
Внезапное, мгновенное, молниеносное постижение всего учения. Если вы обладаете качествами дивья, вы должны внезапно, мгновенно уметь входить в третье сознание. Благодаря передаче от гуру, благодаря размышлению над текстами, благодаря собственной созерцательной садхане. Это не значит, что вы сразу достигли просветления. Мгновенный путь – это немного другое. Это значит, что вы вошли на какое-то время, на какую-то глубину в просветленное осознавание. И вы благословились им. Затем вам не удалось удержаться, и вы выпали из него. Но вы помните, что вы были в нем. И у вас в этом нет сомнений. И вы снова выстраиваете стратегию так, в практике, чтобы снова на него войти и задержаться подольше. Затем вы вошли поглубже и задержались подольше. И снова ваши двойственные представления растворились. Затем вы выпали из него. Но ваша память осталась. И вы не так глубоко из него выпали, оно где-то всегда рядом. И постепенно такие вхождения, выпадания, вхождение все больше, выпадание все меньше. И постепенно ваше бодственное сознание сливается, первое сознание с третьим сознанием.
Основа изначально свободна. К этой основе ты не можешь добавить ничего. Ты получаешь прямой доступ к учению с тем, чтобы понимание твое было полным.
Основа изначально свободна означает, брахман изначально свободен, ему присуща сватантрия. Если ваше осознавание неотделимо от брахмана, А это выражается Махавакьи. Ахам – брахмасми. Аям – атма – брахма. Праджнянам – брахма. Таттвамаси. То значит, и ваша основа, как живого существа, как атмана, тоже изначально свободна. И вот просто почувствовать, я изначально свободен, я не связан, это начало пути освобождения. Это значит, сватантрия шакти у вас пробудилась, и она дает вам вкус, она вас напитывает. Иногда человек может пережить это состояние, но неумело им распоряжается. Как это может быть? Человек на некоторое время погружается в него, но если он не очищен, не подготовлен, он чувствует свободу как абсолютно полную свободу от всех ориентиров, фиксированных идей, шаблонов, моделей, страхов, и он становится глупым, бесстрашным. Неправильно. И он пытается эту свободу перенести в этот мир. Силу третьего сознания он пытается проявить в первом. Не так должно быть. Первое сознание живет по своим законам. Третье сознание, свободное, живет по своим сознаниям. Пребывая в первом сознании, мы уважаем законы первого сознания. Но духом мы пребываем не в первом, а в каком? Третьем, да. Первое предназначено только для поведения, для взаимодействия, утилитарно. Оно как инструмент для работы с энергией. Вот что надо понять. Первое не предназначено для работы с сознанием. Первое предназначено для работы с энергией. Поскольку в бодхисаттве мы осознаем твердые предметы, энергии этого мира и управляем энергией. А для работы сознания предназначено третье. Первое на поверхности, третье внутри. Третье свободное, первое следует законам этого мира, энергии этого мира, шакти. Первое сознание принадлежит шакти дхаме, обители Великой Матери. Великая Мать, сила, женская сила управляет первым сознанием. Третье сознание принадлежит Шиве, Великому Отцу. Оно свободно от энергии, от шакти.
Подробности практики ученику, обладающему высокими способностями, нет нужды в медитации или размышлении. Ему нужно лишь принять решение. Посредством этого твердого решения достигается освобождение.
Принять решение означает, получив опыт проникновения в третье сознание, йогин принимает его как ориентир. Он принимает решение, я буду в нем оставаться. Вы должны пройти определенный путь, созреть, чтобы затем принять такое великое решение. И это на всю жизнь. Это внутренняя саньяса. Внешняя саньяса принимается по ритуалу. Как определенный свод, определенная модель поведения, статус. А внутренняя саньяса — это принятие великого решения. Пребывать в третьем сознании.
При этом что-то относительно меняется в плане праны или какого-то ума. То есть что-то меняется, ум меняется. Ну, то есть мы все равно должны как-то принести третье сознание в относительное, потому что это никак. Ну, тогда ты не будешь просто просветленным в энергии.
Конечно, меняется. Конечно. Очень много меняется. Система восприятия, шкала ценностей, самооценка себя, других, мира, действия. Это незаметно может быть другими, но для вас много меняется. В том числе и прана. Но не быстро, постепенно, но вы обнаруживаете эти изменения. Ветры большую часть времени находятся в сушумне. Вы не живете ветрами правого канала или левого, вы живете ветрами центрального канала. Ваше отношение к действию меняется, к жизни, к поступкам других. Ваше оценочное суждение меняется. Вы овладеваете естественным самоосвобождением, даже не зная учения, оно становится сутью вашей души. ваше целеполагание меняется, ваши действия становятся игрой. Меняется все, как будто старый человек исчез, а вот новый, он такой неведомый еще, родился. Но внешне это не обязательно, другие должны заметить. Даже желательно, чтобы не замечали. Потому что если заметят, как-то даже неудобно будет. Многие святые, они путешествуют инкогнито, скрывают себя по разным причинам, чтобы не иметь помех просто. Есть рассказ, один мастер шел с учеником, и ученик, мастер был такой, ну, невидимый почти уже такой, а ученик был такой очень видный, такой статный, сразу виден такой садху. И когда они зашли в какую-то чайхану или таверну, на мастера не обратили внимания. А на ученика сразу обратили внимание, какой-то высокостатусный человек. Ему первому предложили еду, чашку. Ученик спросил, почему не тебе, а мне предложили официант еду первому. Ученик сказал, твоя энергия еще не совершенна. Из тебя еще истекает сила. Она еще видима другим и впечатляет других людей. Ты еще как непрозрачен.
Все видения представляются уму. Ум – пустоте. Пустота – ясному свету. Ясный свет представляется единству, и единство – великому блаженству. Причина этого состоит в том, что когда ты представляешь видение уму, исчезает ощущение того, что все видимое является самоподдерживающим. Когда ты представляешь ум пустоте...
Итак, это известная пятичленная формула, которая в другом исполнении звучит так, что весь видимый мир надо погрузить в джняниндрии, а джняниндрии надо погрузить в манас, в ум. Представить или погрузить, прямо поставить, означает понять, что мир зависит от ума, мир производится умом, мир воспринимается умом. Без ума нет мира. Что нет мира, самоподдерживающегося самого по себе, а мир существует в уме. Научные теории на этот счет тоже подтверждают это. Очень много на этот счет современных теорий, современная психология очень далеко в этом смысле продвинулась в понимании этих теорий. Что она говорит? Весь мир находится в нашем мозге. Никакого реального мира снаружи нет. Все большая-большая иллюзия. Мы видим картинки, поставляемые глазами, звуки, поставляемые ушами, органами чувств. Но сам мозг находится в черепной коробке непроницаемо. Нет никаких отверстий, которые бы прямо в мозг вели. Ведут нервные окончания, а по нервным окончаниям не передаются ни зрение, ни слух, ни обоняние, ни осязание. Что передается? Электрический импульс. То есть сигналы. Нейрон, аксон, синапс. Синапсическая система. По мозговым клеткам передаются тончайшие, очень слабые электрические сигналы. И это образует внутри нашего мозга трехмерную объемную картину, где мы обоняем, слышим, где все такое реальное. Это очень качественная программа виртуальной реальности в нашем мозге. Никаких отверстий в мозге нет. Он замкнутый в непроницаемой коробке находится, в черной непроницаемой кубышке, в черепе. Он получает сигналы, эти сигналы декодируются, расшифровываются, электрические сигналы по нейронным сетям, и затем возникает мир. И то, что мы видим, мир, это определенная интерпретация, расшифровка этих сигналов, но не факт, что мир реально такой снаружи. И вот мозг, он получает входной сигнал. Он его интерпретирует. Это просто электрические входные сигналы. И вся наша реальность – это входящие определенные сигналы через джняниндрии. И именно индриями обусловлена та картина мира, которую мы воспринимаем. Поэтому говорят, есть кармическое видение. Кармическое видение зависит от тела, праны, индри и ума. И у каждого существа кармическое видение разное. Реку асуры увидят как оружие, боги как нектар, рыбы как среду обитания, люди как воду, существа как огненную лаву, преты как потоки гноя и испражнений. Все обусловлено индриями. Все зависит от ума. И вот мы должны понять, что реальность зависит от ума. И исследовать, что раз она зависит от ума, она пустая, потому что уму присуща пустотность. Значит, и реальность, она не является самоподдерживающейся. Она поддерживается нашим умом.
Когда ты представляешь ум пустоте, устраняются мысли неведения, которые пытаются ухватить истину.
Затем надо исследовать ум. Ум не является самоподдерживающимся, его природа – пустота. Это значит, внешняя реальность пуста, ум пуст, и основа сознания – пустота. Понять, что основа сознания – пустота, означает приблизиться к пониманию третьего сознания. Сушупти – пусто. Пустота начинается с сушупти. Она продолжается в Турье. В первом сознании пустоты нет. Она как бы есть, но она не видна. Во втором сознании есть образы, переживания тонкие тоже. Пустота неявна. Но в третьем сознании пустота переживается явно. Исследуя ум, мы должны прийти к пониманию его пустотности. А раз ум пустотен, то мы свободны в этой пустоте. Пустота – это не есть что-то безжизненное, это очень приятное состояние. Это очень радостное состояние, оно связано с переживанием сватантри, свободы. Что мы не зависим от мыслей и эмоций, мы свободны от них. Мы не зависим от имен и форм, мы свободны от них. Это такое состояние, когда вы расслабляетесь и отдыхаете от всего. Вот состояние отдыха человека – это ведь стремление к пустоте. Вот когда человек долго работал на севере, зарабатывал полуторный оклад, мечтал, поехал в отпуск. Наконец он приехал, устроился в гостинице, затем какой-то выбрал пляж. Он пришел на пляж и лег просто на песок. Расслабился, закрыл глаза. Все, вот мечта, предел его мечтаний, вот за год, что он работал ради этого, копил деньги, быть в пустоте. Просто ему понадобился целый год много работать, куда-то ехать на юг, чтобы побыть в пустоте полчаса на пляже. И вот он в пустоте, ему хорошо, вот все, он целостен, совершенен, никуда не стремится. Он хотел бы оставаться так далее. Но жарко уже, тело не может. Пора идти, там дела. И он выходит из пустоты. Но его желание – это быть в пустоте. Но вот садху, который понял этот принцип, он не ждет всего этого. Ему не надо так долго. Он принимает великое решение. То есть принять великое решение – это значит, я буду в пустоте прямо сейчас. Все. И хоть это не просто, когда тело движется, органы чувств воспринимают. Мы стремимся вот быть всегда в этом. Поэтому основой созерцания является расслабление. Сахаджа – это расслабление. Это как будто вы на этом пляже всегда. И вот из него надо говорить, думать, делать и ходить. Пустота – это очень свободное, очень целостное, очень радостное, очень чистое состояние. И мы привыкаем к ней. И она полна, парипурна, она до краев полна силы, энергии. Она эманирует творчески, но в ней нет никаких шаблонов, никаких связанностей. И в ней есть огромная благодать. То есть пустота – это Бог. В ней есть дух, жизнь, разум, счастье. Все есть в нем.
Когда ты прямо показываешь ясный свет пустоте, это устраняет неверное понимание твоей природы.
Стоп. Показать ясный свет пустоте – это значит исследовать эту пустоту, расслабиться в ней так, чтобы утончилось восприятие. И тогда эта пустота, в ней зажигается свет, светимость. Брахману присущ свет, светимость, прабхасвара. Пустота начинает сиять, она не темная, не безжизненная. Темная пустота – это означает нижний причинный мир, нижний каузальный мир. Заслуг нет. Когда много заслуг, сознание интенсивное, пустота не темная. И вы переживаете не джаград, а не темная самадхи, не джада самадхи, а светлая самадхи. Вы переживаете свет, прабхасвару, ясный свет. И вы видите, что свет – это основа всей реальности. Свет – это основа жизни. И это не свет, видимый глазами. Это свет тончайшей ясности и пустоты, из которого состоит все мироздание. Он очень мягкий, любящий, живой. Он как бы очень родной. И постепенно он утончается и нарастает. В этом смысл – показать пустоте ясный свет. Пустота нашего третьего сознания начинает видеть прабхасвару Турии, ясный свет Турии, четвертого. Мы начинаем воспринимать четвертое сознание – Турия.
Гуруджи, а как проявляется накопление заслуг в энергетическом теле? То есть это, получается, нужно разрезать гранхи, так ли?
По-разному, в том числе чистота каналов, гранх, да. Дивья бхава. Заслуги – это бхава еще, мир ощущений. Это у вас много сатвы, много любви, много сострадания, много ананды, много ясности. Чистая бхава, чистая шакти. И вот эта бхава и шакти может распознать ясный свет. Она им питается, она с ним в контакте.
И когда ты показываешь единство ясному свету, это ведет к объединению присутствия и твоей природы.
Показать единство ясному свету означает увидеть прабхасвари. Это не то, что вы берете что-то кому-то показываете, даже внутри себя. Это значит осознать кое-какие вещи, что прабхасвара, ясный свет, он недвойственен. В нем нет субъекта и объекта. Это брахман. Это значит, вы глубоко исследуете ясный свет и видите, это все я, это все одно, нет другого, все есть брахман. И необычайное ощущение целостности вас охватывает, ощущение единства, ощущение того, что жизнь одна, все это одно существо, и это я сам. Какое счастье, нет никакой запутанности, нет никакого страха, нет никаких цепляний, нет никаких иллюзий. Как прекрасно быть одним. Это неописуемо для человека, но это переживаемо для садху. Быть одним, быть единственным, быть единым, осознавать все единым – это прекрасно. И это без эго. На относительном уровне ваш эгоизм пропадает. Вы начинаете заботиться о других, любить других, сострадать другим. Понимать других. На абсолютном уровне вы живете без разделений. Субъект воссоединяется с объектом. Внешнее пространство соединяется с внутренним пространством. Перегородка, разделяющая внутреннее и внешнее, постепенно исчезает. Вы живете в одном. Внутреннее и внешнее.
Когда ты прямо показываешь великое блаженство единству, ты постигаешь чистую природу пустоты и присутствие вне рождения.
Затем в этом единстве недвойственности мы распознаем блаженство, ананду. Это блаженство двояко. Во-первых, когда мы соединяем чистое недвойственное сознание с энергией, мы включаем ее в свое восприятие. Что брахман – это не только сознание, это и энергия. Ее можно переживать как глубинное блаженство. Мироздание блаженно, ананда присуща брахману. Во-вторых, как чистое сознание, блаженство присуще брахману на очень тонком уровне. Это связано с белой и красной бинду, с переживанием шива-татвы и шакти-татвы. Проявленное блаженство – это великая мать Ананда-шакти, шакти-татва. И трансцендентное блаженство – это первая татва, шива-татва, великий отец.
Далее, для этой первой системы обучения, прямого введения, требуется личное наставление учителя, даваемое таким образом. Само видение не является умом, а ум не является собой ни форму, ни видение. Если ты хочешь знать, что такое ум, ты должен понять, что все видения возникают из кармических отпечатков. Поскольку ум сохраняет в себе различные многочисленные кармические отпечатки, они могут быть снова пробуждены, и таким образом через посредство отпечатков предыдущего действия возникает видение.
Итак, у нас есть кармические отпечатки, в соответствии с ними выходят наши суждения, оценки, наши сны, наши подсознательные образы. А в джоти-йоге, в темном ретрите, это конкретное видение, которое возникает перед нами, когда мы созерцаем. Они проистекают, потому что у нас есть отпечатки, они созданы ранее. Таким же образом, внешний мир нас, который окружает, это тоже проявление наших кармических отпечатков. И мы должны их растворить, поглотить, пребывая во зрении и созерцании. Эти кармические отпечатки не должны оставить следа в нас, а мы должны их растворить, пребывая в великом недеянии. Мы должны по-другому научиться относиться ко всем кармическим отпечаткам и их проявлениям. Обычно возникает цепляние за кармические отпечатки, двойственные суждения, и они оказывают впечатление на нас. С точки зрения же пути сахаджи, они подлежат растворению, и это называется джняна-нишпати, бхава-нишпати и карма-нишпати.
Скажите, а вот я правильно понимаю, то, что ты когда находишься в Дивибхаве, например, и весь мир, то есть отпечатки – это мир, получается, и весь мир говорит тебе, что ты не в Дивибхаве, ну, то есть ты еще такой ограниченный, там, то есть ты…
Да.
И вот ты должен как бы все равно эту бхаву проявить, держать и работать с этими отпечатками.
Именно так. Есть тот, кто очищает, и очищаемое. Отпечатки – это очищаемое. Отпечатки проявляются во сне, в промежуточном состоянии, наяву, везде. А тот, кто очищает, это вы сам, свои высшие бхаве. И в момент взаимодействия вы должны все это очистить. Правильно?
Хотя эти видения могут быть восприняты, они не имеют самостоятельного, неотъемлемого существования. Основополагающая природа естественного состояния является основой всех отражений. Она подобна океану, в ней могут возникнуть все виды отражений. Так и океан отражает все в равной мере – солнце, луну и звезды. Это ты должен знать. С точки зрения идеи «естественное состояние» ты не можешь объяснить различие между основой, энергией и отражением. Причина в том, что ее природой является пустота, то есть естественное состояние, а для пустоты между ними нет различия. Например, в самом океане прозрачность воды, энергия и отражение в нем не являются чем-то отличными от воды, хотя и кажутся таковыми. Они не находятся вне пределов воды. Если ты посмотришь с точки зрения отражений, то есть отдельных индивидуальностей, то также не найдешь противоречия. Глядя под этим углом зрения, ты сможешь увидеть, что и океан, его прозрачность и отражение в нем отличны друг от друга. Однако относительно естественного состояния ни одно из отражений не имеет никакой реальной основы. Они не имеют никакого свойственного только им неотъемлемого существования.
Ограничения, разнообразие не имеют собственного существования. Когда мы обнаруживаем их пустотность, они перестают нас впечатлять, интересовать, привлекать в наше внимание, и мы перестаем за них цепляться. «Майя мала» означает «мы захвачены иллюзией и разнообразием». Нас интересует разнообразие. Растворение «майя малы» означает «мы переживаем единство даже на фоне разнообразия». Мы переживаем, что вся Вселенная сделана из одного материала. Так же, как деревья, люди и дома во сне сделаны из одного материала – из сна. Это материал сознания, сна. Пока мы не понимаем этого во сне, нам кажется, что деревья во сне отличны от собак во сне, собаки во сне отличны от людей. И мы относимся к деревьям, как к деревьям, всерьез. К собакам, как к собакам, к людям, как к людям. Мы разграничиваем во сне, не понимая, что все сгенерировано одной и той же субстанцией, нашим умом. Это действие «майя мала». Единый вкус означает «майя мала» растворена, и мы понимаем, что все создано из одного материала. С этой точки зрения у нас теряется интерес к многообразию, но зато повышается интерес к единому сознанию. Например, если у вас были узко сформированные интересы, и вы реагировали раньше, то на что, что соответствовало вашему мирскому опыту, затем это прекращается. Вы можете интересоваться всем, чем угодно, но прежде всего вы интересуетесь бесконечным сознанием. Один человек всегда интересовался узкими какими-то специальностями, разговаривал с определенным типом людей. Остальные были ему неинтересны. Затем, когда он достиг третьей пхуми, он обнаружил, что он больше не связан своими специальными знаниями, и его не тянет общаться с теми людьми, с которыми у него связывает узкий интерес. Он мог общаться со всеми. С проводницами, бомжами, таксистами, милиционерами, мирскими людьми, бабушками. И ему со всеми было интересно. Он мог говорить на любые темы. Ему все было интересно. Потому что он перестал отождествлять себя с узкоспециальным знанием. Он видел, что единый дух, он есть везде во всем. И все это живое сознание, которое есть везде. Он перестал разделять. Если этот человек дальше будет, он станет святым. Почему святые, есть некоторые, которые обнимают всех людей, как Амма, святая, или любят всех людей. И если к нему подойдет человек, козленок, он козленка обнимет. Потому что везде есть божественное сознание, он не разделяет его, майя мало исчезла. Почему к святым у ног святых, таких как Нимкароли Баба, сидели и верховный судья индийского суда, и преступник из какой-то низкой касты. И он их одинаково благословлял.
Идея, практика, действие и плод. Прежде всего принимается семиконечная поза. Затем мастер обращается к ученику со словами: «О, дитя мое, существует ли наблюдающий или наблюдаемого? И где? Или нет? Ты не можешь обнаружить ни единого объекта, который можно было бы наблюдать, или наблюдающего, который бы наблюдал за ним. В этот момент все исчезает, как небо. Но не изменяй что-либо и ничего не делай. Природу этого невозможно выразить». В этот момент не существует ни имен, ни концепций, ясности, пустоты или единства. Ты не можешь показать это с помощью примеров. Ты не можешь исследовать это или познать с помощью мыслей. Ты не в состоянии устранить это, тем не менее это никогда не исчезает. Никакого корня нет, все пустотно. пока ты находишься в этом состоянии, сохраняется и ясность, постоянная, непрекращающаяся и чистая.
Итак, атрибут сахаджи, естественного состояния, является ясность. Ясность должна сопровождать ваше созерцание. Если она не сопровождает, значит, где-то она несовершенна. Значит, ее надо тренировать, углублять. Ясность означает отклик, что ваша естественная осознанность, она играет, вибрирует, взаимодействует с мыслями, эмоциями, чувствами, восприятиями, индриями, с ситуациями. Она играет с ними адекватно. Есть такое выражение – набросить сеть ясности. Это означает, столкнувшись с какой-либо ситуацией, объединить с ней свое созерцательное присутствие. И как результат такого объединения рождается ясность. Что делать с этой ситуацией, как ее оценивать, как ее применить, какую пользу она принесет, чем она вообще является.
Да. Можно ли назвать это еще как бы трезвость? Трезвость. Понимание того, как, с чем это
взаимодействовать. Можно назвать и трезвость. Главное, чтобы она была тем, чем она является. Вот ясность, трезвость – это вимарша шакти. Это способность сознания, откликаясь, генерировать определенную энергию, благую, чистую энергию, которая в момент объединения проявляется как абсолютная. И вот первое проявление – это шанти-карма. Когда мы объединяем свою ясность с войной, проявляется энергия любви, ахимсы, сострадания – проявляется движение йогов, проявляется садханы. То есть мы делаем это, объединяя нашу ясность с ситуацией. Когда мы объединяем ее с другой ситуацией, проявляется еще одна ясность, как-то по-другому. Есть множество видов просветленной активности. Все виды просветленной активности, такие как шанти-карма, павушти-карма, ваши-карма, абхичарана и любые другие, если это истинная просветленная активность, это не что иное, как отклик, генерация ясности на разнообразные ситуации, которые существуют в относительном. Ясность означает, вы понимаете, как работать с ситуацией. У вас на все есть ответы. Чем бы вы ни занимались, ваша естественная осознанность дает вам ответы. Вы имеете ответы уже как встроенные внутри вас. Если же ваше созерцание без ясности, это означает, где-то оно потеряно во зрении, где-то действие потеряно.
Эта ясность является самосотворенной, и никакого противоядия не существует. Она вечно будет в блаженстве. Будучи всегда открытой, она свободна от заблуждений. Ты не можешь выразить то, что ты видел, но это всегда отличается ясностью. Природа этого бесконечна. Эта природа не поддается описанию. Она — вечная мудрость. Нет никакого субъекта, ибо видения просто присутствуют, без всяких мыслей. Одна лишь ясность. Нет никакого различения субъекта и объекта, одна лишь мудрость. Это мудрость без объекта или субъекта, без какой-либо субстанции.
Можно еще так сказать, это как бы адекватно, да? Правильно? Ну, то есть...
Адекватность – это уже следствие. Ясность – это свойство сознания пребывать в собственной мудрости на фоне любых восприятий. Вот поэтому, когда вы монашествуете, очень важно пребывать в ясности. Ясность, безусловно, дает адекватность. Она всегда адекватна. Адекватность – значит соответствие. Вот так. У вас есть энергия, которая дает вам возможность адаптироваться, соответствовать любым ситуациям. Например, вы практиковали Шамхави Мудру, зародилась ясность от созерцания. и вы пребываете как пространство. И у вас есть очень тонкое понимание. И вы знаете, это тонкое понимание можно приложить как к приготовлению просада, к взаимоотношению с другими, к общению с мирскими людьми, к изучению текстов, без разницы, куда применить это тонкое понимание. Но оно, как всегда, есть с вами. И оно не исчезает до тех пор, пока вы пребываете в созерцании. Когда вы утратите осознанность, тонкое понимание уйдет вместе с ней. И вот взаимоотношения в монашеской санге и жизнь, они должны быть основаны на тонком понимании, на вот такой ясности. Когда вы пребываете в ясности тонкого понимания, вам все понятно. Вы понимаете обеты и как им следовать, самаи, как им следовать, правила исключения, статусы и этику, и иерархию, и единство одновременно вне иерархии. Вы понимаете. Вы понимаете учение, его философию, относительную и абсолютную истину, методы и как их внутри практиковать. Вы понимаете философию священных текстов, вы понимаете техники и методику, методы и условия их применения. Вы понимаете этику и как жить, вы понимаете, как проявлять намерение, делать сево в относительных обстоятельствах. И вот везде вы понимаете, как работать с клешами, с умом. Везде вы все понимаете. Это значит, вы носитель этой ясности. И эмоции возникают, а ваша ясность их гасит. Клеши возникают, ваша ясность указывает, как клеши можно победить, даже если она еще не побеждает их полностью. Ситуации возникают вовне, ваша ясность выходит наружу и показывает, как лучше сделать. Вы пользуетесь ею, то есть это нечто, что вы можете применять в жизни, пользоваться. Она для вашего пользования. Эта ясность не абстрактная, она для вашего счастья. Это счастье в применении, счастье в действии. Вы знаете, как быть счастливым всегда и везде. И даже если происходят какие-то ограничения или дискомфорт, вы там, применив ясность, сможете быть счастливым.
Идея объединения. Это означает, что все видения объединяются в пустоте, поскольку все видения и ум оставляются без каких-либо изменений.